голуби в перевалочку поспевают за ней, за зернами, которые она ссыпает огрубелыми привычными пальцами. «Но я уже не встаю на заре», — она мне говорила. Потом Джинни принимает, конечно, очередного молодого человека. В светской беседе наступил перелом. Комнату затенят, иначе поставят кресло, потому что она все еще домогается этой минуты. Решительно, без иллюзий, твердая и ясная, как кристалл, она, обнажив грудь, скачет навстречу дню и дает ему пронзать ее своими шипами. Когда на лбу у нее заводится седая прядка, она бестрепетно прячет ее между другими. И когда придут ее хоронить, все будет прибрано, все в порядке. Все лоскуточки и ленточки скручены, но еще открывается дверь. «Кто там?» — она спрашивает и встает навстречу, в готовности, как в те первые весенние ночи, когда вяз под большими лондонскими домами, где почтенные граждане благоразумно отходили ко сну, едва прикрывала ее любовь, и взвизг трамвая мешался с победным криком, и листья осеняли шорохом ее драгоценную истому, когда, освеженная всей властью природы, она затихала. «Наши друзья, мы редко ходим к ним, мы мало их знаем, кто спорит. И все же, когда я встречаю незнакомого человека, я хочу показать ему здесь, за этим столом, то, что я называю «моя жизнь». Я не на одну жизнь оглядываюсь. Я не один человек. Я несколько. Я даже не могу с уверенностью сказать, кто я. Джинни, Сьюзен, Невилл, Рода, Луис. И как мне отделить от их жизней свою?» Так думал я в тот вечер, в начале осени, когда мы встретились и снова ужинали в Хэмптон-Корте. Сначала всем было страшно неловко, потому что каждый к тому времени составил себе определенное представление, которое всякий другой, идя по дороге к условному месту, так-то и так-то одетый, с тростью или без, как бы опровергал. Я заметил, как Джинни бросила беглый взгляд на загрубелые руки Сьюзен и спрятала свои. Наблюдая Невилла, подтянутого, четкого, я остро ощутил туманность собственной жизни, стертой всеми моими фразами. Он тогда хвост распустил, потому что стеснялся этого своего единственного человека, этой своей единственной комнаты и поволоки успеха. Луис и Рода, заговорщики, соглядатые за столом, тогда примечали, думали: «Бернарду раз плюнуть послать официанта за булочками. Нам это не дано».
Вдруг на миг мы увидели распростертое перед нами тело того самого совершенного существа, которым нам не дано было стать, но мы его никогда не забудем. Все, чем могли бы мы стать, мы увидели. Все, что не сбылось, и на секунду каждый всем позавидовал. Как дети, когда нарезается торт, один торт, единственный торт, ревниво следят, как убывает их доля. Меж тем мы распили бутылку вина, его чары растопили нашу враждебность, мы перестали сравнивать, и к середине ужина мы чувствовали, как сгустилась вокруг огромная темнота того, что вне нас, того, что не мы. Ветер и гон колес сделались шумом времени, и нас гнало, но куда? И кто мы? Откуда? Вдруг мы погасли, исчезли, как искры сжженной бумаги, и темнота грохотала. Нас несло мимо прошлого, мимо истории. Для меня это длится всего секунду. Моя вздорность кладет этому конец. Я стучу по столу ложкой. Если бы я только мог мерить, что надо, циркулем, я бы и мерил. Но поскольку единственное мое мерило — фраза, я произношу фразы, какие именно в данном случае совершенно забыл, мы снова были шестеро за столом в Хэмптон-корте. Мы встали и вместе пошли по аллее. В тонких, немыслимых сумерках, приступами, как эхо дальнего хохота, мое добродушие возвращалось ко мне. Я сам возвращался. Против этих ворот, против какого-то кедра, я, как при вспышке молнии, увидел Невилла, Джинни, Роду, Луиса, Сьюзен и самого себя. Нашу жизнь, нашу неповторимость. Король Вильгельм по-прежнему был нереальный монарх, и корона его мишурная. А мы против этих кирпичей, этих веток, мы шестеро из неведомо какого множества миллионов, из неведомо какой прорвы прошлых и будущих лет, на единый миг здесь горели победно. Этот миг был все. Этого мига было довольно. А потом Невилл, Джинни, Сьюзен и я, как волна разбивается, так мы разбились, разъединились, поддались тому вот листу, той птице, и разрезвившемуся псу, и девочке с обручем, теплоте, скопленной в лесу после жаркого дня, и тем огням, которые белыми лентами полоскал на воде ветер. Нас отнесло, нас засосала древесная темень, и мы оставили Роду с Луисом на террасе возле той урны. Когда после этого погружения, какого чудного, какого глубокого, мы выплыли на поверхность и увидели заговорщиков на том же самом месте, мы ощутили укол совести. То, что мы потеряли, они сберегли. Мы им помешали. Но мы так устали. И удачно они, нет ли, завершены ли, брошены на полдороги, сумрак уже заволакивал все наши упражнения. И меркли огни, когда мы постояли минуточку, глядя с террасы на реку. Пароходы выгружали на берег своих экскурсантов. Вдалеке были смутные голоса, там, видно, шляпами махали, затягивали последнюю песню. Хор поплыл по реке, и опять меня чуть не подхватило. Всю жизнь ведь подхватывало. Валом чужих слаженных голосов, когда подмывает плескаться, качаться в реке почти бессмысленного веселья, торжества, восторга. Нет, только не теперь. Нет, я не мог собраться, я не мог себя отделить от других. Я ничего не мог. И всему, что минуту назад делало меня счастливым, веселым, ревнивым, бессонным, ах, да и мало ли еще каким, я просто-напросто дал упасть в воду. Я не мог очнуться после этого разгула, разгона, когда нас против воли швыряло, несло вперед и тихо тянуло невесть куда, под арки мостов, мимо островков и деревьев, туда, где чайки сидят на сваях, и дальше, над пенной водой, чтобы волнами катиться в море. Я не мог очнуться после этого разгона. И мы расстались. Так что же такое был этот отток вместе с Сьюзен, Джинни, Невиллом, Луисом, Родой? Своего рода смерть? Намек на то, что нас ждет? Замета была накорябана и захлопнута записная книжка. Я не систематичен занятиях. Я отнюдь не повторяю уроков в назначенный час. Потом уже как-то, идя по Флит-стрит в час пик, я вспомнил этот миг. И я его продолжил. Неужели, я думал, я так и буду вечно колотить по столу ложкой? Не пора ли соглашаться? Автобусы валом валили. Один сзади подкатывал к другому и останавливался с щелчком, как новое звено в каменной цепи. Люди шли, несчетные, с портфелями, виляя и обгоняя друг друга с неописуемой ловкостью. Они неслись, как река в разливе, грохотали, как поезд в туннеле. Ухватясь за свой шанс, я перешел на другую сторону, нырнул в темный переход и зашел в заведение, где меня подстригли. Я откинул голову и был окутан простыней. Зеркала отражали меня, спеленутого, плененного, и прохожих. Войдут в зеркало, поглядят и удаляются, как ни в чем не бывало. Парикмахер стрекотал себе ножницами. Я следил бессильно за бросками холодной стали. «Так вот нас и стригут», — я говорил. «Состригают, срезают и сваливают рядами. И лежим мы все вместе в сырых лугах, цветущие ветки, засохшие. Зато больше не надо дрожать на голых изгородях под ветром и снегом и держаться прямо под штормом, и высоко нести свою ношу, и терпеть безропотно блеклые полдни, когда птица подкрадывается вплотную к кусту, и лист делается белесом от сырости. Нас стригут, срезают, мы падаем. Мы становимся частью той равнодушной природы, которая спит, когда мы разгуляемся, и бушует, когда мы уснули. Там, где мы были, нас нет, и вот мы лежим, плоские, вялые, и как нас скоро забудут. Но тут я заметил в краешке глаза у моего парикмахера некое выражение, ну, как если бы что-то его заинтересовало на улице. Что заинтересовало моего парикмахера? Что такое увидел парикмахер на улице? И таким образом я очнулся. Я же не мистик. Что-то всегда меня ухватит. Любопытство, зависть, восхищение, интерес к парикмахеру и прочее всегда вытянет меня на поверхность. Пока он счищал волоски с моего пиджака, я прилежно себя убеждал, что в нем что-то есть. Что-то есть. А затем, поигрывая стеком, я вышел на Стрэнд и, как некий противовес самому себе, вызвал образ Роды, вечно прячущийся, вечно со страхом в глазах, вечно в поисках какого-то там столпа в пустыне, к которому она и отправилась. Она покончила с собой. «Подожди», — говорил я в воображении, — так мы и общаемся со своими друзьями, ее подхватывая под локоть. «Подожди, пусть пройдут автобусы. Не несись ты так, сломя голову. Эти люди твои братья». Уговаривая ее, я и себя уговаривал. Ведь я не отделен. Я даже не всегда понимаю, кто я, мужчина, женщина. Бернард или Невилл, Луис, Сьюзен, Джинни или Рода. Мы так странно связаны. Поигрывая стеком, ощущая в затылке приятное покалывание от свежей стрижки, я шел мимо лотков с разной грошовой дрянью, понавезенной из Германии, какую тебе навязывают прямо на улице возле Святого Павла. Святого Павла, как наседка, раскинувшего свои крылья, из-под которых выскальзывают автобусы и льется поток мужчин и женщин в час пик, И я думал про то, как Луис, наверное, поднимается по этим ступеням в своем ладном костюме, со своей этой тростью в руке, своей угловатой, несколько отвлеченной походкой, со своим австралийским акцентом. Мой отец – брисбенский банкир. Он, я думал, приходит сюда с большим почтением к старым обрядам, чем я, понаслушавшийся этих баю-баюшек за тысячи лет. Меня лично при входе всегда впечатляют стертые носы, натертая медь надгробий, поклоны, распевы, когда мальчишеский голос стонет под самым куполом, как потерянный голубок. И покой этих мертвых меня впечатляет. Воины спят вечным сном под знаменами. Но потом меня непременно смешат дурацкие вычуры, глупые загогулины какой-нибудь пышной плиты и богини победы, и трубы, и гербы, и уверенность, возглашаемая столь полногласно в воскресенье в жизни вечной. Но потом мой праздный, шныряющий взгляд захватывает благоговейное дитя, шаркающего пенсионера, и земные поклоны бледненьких продавщиц, гонимых сюда, бог весть, каким тайным сомнением, дабы облегчить свою тощую грудь в час пик. Я рассеиваюсь, я глазею, гадаю, а то получу чужой молитвы тайком, пытаюсь забраться под купол и наружу, и дальше, уж куда он меня поведет. Но потом, как тот стонущий потерянный голубок, я бьюсь, я сдаюсь, я спускаюсь и устраиваюсь на какой-то потешной горгулье, на стертом носу, на нелепой плите, и с любопытством, с усмешкой я опять наблюдаю, как мимо снуют туристы с бедекерами. Пока мальчишеский голос парит под куполом и заходится вдруг слоновым восторгом орган. Ну и каким же образом, я спрашивал, Луис хочет нас всех загнать под одну крышу, подстричь под одну гребенку, всех сплести воедино красно-чернильным росчерком тонюсенького пера? Мальчишеский голос со стоном таял под куполом. И снова на улицу, поигрывать стеком, поглядывать на пресс-папье в канцелярских лавках, на корзины с вызревшими в колониях фруктами, бубнить. Душа моя мрачна, скорей, певец, скорей. Волшебный край, откуда нет возврата. Вечерний звон, вечерний звон. Шалтай-болтай сидел на стене. Мешать чепуху с поэзией, плыть по течению. Но всегда есть какое-то срочное дело. За понедельником следует вторник, среда, четверг. Каждый пускает свою зыбь по воде. Душа, как дерево, прирастает кольцами. Как дерево роняет листву. И однажды, когда я стоял, опершись на калитку, ведущую в поле, вдруг пресекся этот ритм. Рифмы и бормотания, чепуха и поэзия. У меня в мозгу прочистилось место. Я стал видеть сквозь густую листву привычки. Опершись на калитку, я пожалел, что такая бездна в жизни разного сора. И так много осталось не сделанного. И мы так дико разобщены, потому что уже не потащишься через весь Лондон повидать друга. И завертели ненужные обстоятельства. И никуда не деться, и никогда я не сяду на пароход, не поплыву в Индию, не увижу, как голый человек бьет рыбу в синей воде острогой. Вся жизнь, я говорил, была одна непропеченная халтурная фраза. И где уж мне, угощавшемуся табачком у каждого встречного поперечного в поезде, где мне нести эстафету? Память поколений, память о женщинах, бредущих с красными кувшинами к Нилу, о соловье, который поет среди топота толп завоеваний и странствий. Слишком это все неподъемное предприятие, я говорил. Да. И как мне теперь идти дальше, взбираться по тем же ступеням? Я обращался к самому себе. Как разговаривают со спутником, вместе путешествуя на Северный полюс? Я обращался к своему «я», побывавшему со мной в самых диких передрягах, к верному другу, который, когда все ушли спать, остается, сидит у камина, ворошит кокс кочергой, к тому, кто разрастался и строился так непостижимо, внезапно, толчками, в буковом лесу, сидя на мураве подле ивы, опершись на парапет в Хэмптон-Корте, который, когда нужно, умел собраться, стукнуть ложкой по столу, крикнуть: «Нет, я не согласен!» Это мое «я», этот самый человек, когда я стоял, навалясь на колибри и глядя, как волнами цвета перекатываются поля, вдруг ничего не ответил. Он не спорил, не вымучивал фраз, его рука не сжималась в кулак. Я ждал, я слушал, и ничего, никакого ответа. И тут я закричал. Я понял, что я всеми окончательно брошен. Ничего, ничего не будет. Не вспыхнет плавник в безмерной пустыне волн. Жизнь меня предала. Я говорю, и эхо не отвечает, чуть скомков края слов. Вот настоящая смерть, и это страшнее, чем когда друзья умирают, когда умирает юность. Я спеленутая фигурка перед зеркалом в парикмахерской. Вот и все, и больше ничего. Поле подо мною померкло, как при затмении. Вот солнце покинуло землю, плескавшуюся в летней листве, и все стало вялым, смертным, фальшивым. И на петлистой дороге в пляшущей пыли я увидел группки, которые мы составляли, и как сходились, как вместе ели, как встречались то в одном, то в другом каком-нибудь месте. И собственные неусыпные труды я увидел. Рыскал от одного к другому, пыхтел, хлопотал, мотался туда-сюда, пристраивался то к тем, то к этим. Там со мной носились, тут стреляли мордой об стол. И вечно я был озабочен исключительно важным делом. Бежал, уткнувший нос в землю, как помкнувший по следу пес. Встряхну головой, вскрикну вдруг от изумления, от неожиданности, и снова бежать, уткнувший нос в землю. Какой сумбур! Какая невнятица! Тут роды, тут смерть. Сочность и сладость, потуги и муки. А я вечно мечусь и куда-то мчусь. Но теперь баста. Все. Уже ничем не упьюсь. Нет того аппетита. Жала нет уже людей язвить. ни острых зубов, ни хватких рук, ни охоты тешиться грушей и виноградной кистью. И как же стреляло солнце с забора вишневого сада! Лес исчез. Земля стала пустыней теней. Ни единый звук не нарушал этой ледяной тишины. Нигде не пел петух, не стлался дымок, не грохотал поезд. Человек без своего «я», я подумал, тяжелый на калитке повисший труп. Мертвец. Вконец во всем изверясь, с холодным отчаянием я смотрел, как пляшет пыль, и видел всю мою жизнь и жизни моих друзей, и те баснословные призраки, садовники мели метлами двор. Леди сидела, писала, ива стояла на берегу, облака и фантомы из пыли, и она менялась, как облака, опадают, взбухают, золотятся и пропитываются малиновым, и сплющиваются, и мчатся зыбкие пустые, а я, всюду таская с собой записную книжку, сочинял фразы. Я только эти перемены и отмечал, сам тень прилежно выслеживал тени. И как я теперь пойду дальше, потеряв свое «я», лишенный веса, незрячий, по миру без веса и без иллюзий? Тяжелый гнет моего уныния придавил калитку, на которую я опирался, и она распахнулась и вытолкала меня, старого, тяжелого, седого, в бесцветное поле, в голое поле. Больше не слышать эха, не видеть видений, не лезть на рожон, брести и брести, и не отбрасывать тени, не оставлять следов на мертвой земле. Ох, если бы хоть овцы мне встретились, жевали, одну за другой ставили ноги, хоть бы птица вспорхнула или кто-то стоял бы, рыл землю лопатой. Хоть бы колючий куст меня зацепил. Свалиться в канаву, набитую мокрыми листьями, то лучше. Но нет, унылая тропа ровно вела к еще большей бледности, зимнести. Все по тому же несменяемо нудному выморочному пейзажу. Но как после затмения возвращается свет? Чудом, робко, тоненькими полосами, повисает стеклянной клеткой, петлей, которую малейшим дребезгом перешибешь, потом искра, потом на миг наплыв сероватой мглы, потом пар, будто земля задышала, вдох-выдох впервые, потом кто-то проходит с зеленой лампой по тусклости, и распускается белый венчик. Зеленые и синие подрагивают леса, и поля постепенно впивают багрец, золото, бурость. И вдруг занимается синим блеском река, как губка пьет воду, медленно. Так земля поглощает цвета. Она тяжелеет, она округлится, висит, вращается у нас под ногами. Так и ко мне вернулся знакомый пейзаж. Я видел, как волнами цвета перекатываются поля, и только одно изменилось. Я видел, но сам был невидим. Я шел без сопутствия тени. Я шел необъявленный. Мой старый плащ, прежний отклик на мир, свалился с меня. Упала полая ладонь, ловившая звуки, как призрак тонкий, не оставляя следов, я шел один по новому миру, куда ни одна нога не ступала, шуршал по новым цветам, способный только к детскому лепету, лишенный прикрытия фраз. Это я-то, я, который их столько насочинял, без спутников, это я, всегда находивший себе компанию, одинокий, а ведь бывал, всегда бывал у меня кто-нибудь, кому можно показать на погасший камин, на комод, захлестнутый петлей света. Но как описать мир, где тебя нет? Таких и слов не бывает. Синий, красный, даже эти подводят. Даже эти густо завешивают, а не пропускают свет. И как же снова что-нибудь описать, что можно снова выговорить в словах? Только что вот все бледнеет, меняется понемногу, становится, стоит чуть-чуть пройтись обыкновенным. И этот пейзаж в том числе. Слепота возвращается, стоит чуть-чуть пройтись. И один листик точь-в-точь повторяет другой. Смотришь, и возвращается прелесть, и волочит за собой шлейф призрачных фраз. Глубоко по-настоящему дышишь, выдыхаешь, вдыхаешь. Так вдалеке через поле пробирается поезд, лопоухий от дыма. Но ведь было. Было мгновение, когда я сидел на траве где-то там, высоко над морем, над шумом леса, и видел дом и сад. Видел, как разбиваются волны. Старая няня, которая листает книжку с картинками, замерла, и она сказала: «Смотри, вот правда». Так я думал сегодня, идя по Шафтсбери-авеню. Я думал про ту страницу в книжке с картинками. И когда я наткнулся на вас в том месте, куда ходят вешать пальто, я сказал сам себе: не все ли равно, на кого наткнешься? Что было, того уже нет. Я не знаю, кто он такой, ну и пусть. Мы вместе поужинаем. И я повесил плащ, тронул вас за плечо и сказал: посидите со мной. Вот мы и разделались с ужином. Вокруг очистки и хлебные крошки. Я пытался отломить эту гроздь и преподнести ее вам. А есть ли в ней ценность и вес? Этого я не знаю. Я даже не знаю в точности, кто мы и на какой город смотрит небо. Это полоска неба за окнами. В Париже ли, в Лондоне мы с вами сидим. А может быть, там снаружи южный городишко, и розовые домики под кипарисами лепятся к высоким горам, над которыми реют орлы. Ей-богу, я сейчас сам не знаю. Я начинаю уже забывать, начинаю сомневаться в том, что эти столы стоят на своих местах, в реальности того, что сейчас происходит. Осторожно постукиваю по твердым на вид предметам, спрашиваю: вы твердые? Я столько всего разного понавидался, столько насочинял фраз. В процессе еды и питья, скользя по поверхности взглядом, я утратил ту тонкую, жесткую скорлупу, которая облекает душу, которая в юности тебя запирает, теснит. Оттуда и ярость эта, и тук-тук-тук безжалостных юных клевков. А теперь вот я спрашиваю, кто я? Я говорил про Бернарда, Невилла, Джанни, Сьюзен, Роду и Луиса. Но кто же я? Все они вместе. Или я неповторимый, отдельный, сам не знаю. Мы здесь сидели все вместе. А теперь Персивал умер, и Рода умерла. Мы разделены. Нас здесь нет уже. Но я не вижу препятствия, которые нам мешают. Не чувствую между ними и собой разделения. Вот я говорил и думал, я — это вы. Самобытность, с которой мы так носились, личность, которую мы так раздували. Хватит, зачем это все? Да, правда. С того самого дня, когда старая миссис Констабл подняла губку, окатила меня горячей водой и облекла плотью, я навсегда стал переимчив и восприимчив. Здесь на лбу у меня тот удар, который я ощутил, когда упал Персивал. Здесь у меня на затылке горит поцелуй с тех пор, как Джинни поцеловала Луиса. В глазах у меня слезы Сьюзен. Далеко-далеко, как золотую дрожащую нить, я вижу столб, который видела Рода, и слышу, как, когда она прыгнула, ветер гремел у нее в ушах. Так что, когда я здесь, за этим столом, держу в ладонях всю свою жизнь, и вам ее представляю как нечто цельное и законченное, я должен припомнить все, что далеко, что глубоко вошло в ту, в другую ли жизнь, стало частью ее. Тоже и сны, и все, что меня окружает, и тех приживалов моих старых невнятных духов, которые несут дежурство при мне день и ночь и тянут свои фантомные пальцы, хватают меня, когда я пытаюсь бежать. Тени тех, кем я мог бы стать, мои нерожденные я. Есть еще старая сволочь, волосатый дикарь, он роется пальцами в голых кишках, он рыгает, блюет и кает, голос у него гортанный, утробный, да, и он тут, как тут, он во мне сидит. Сегодня он лакомится куропаткой, салатом и телячьей головой, вот сейчас держит в лапище добрый старый бренди. Он урчит и при каждом глоточке пускает теплую дрожь по всему моему хребту. Да, разумеется, он моет руки перед едой, но все равно они у него волосатые. Да, он себя застегивает в штаны и жилетки, но тело под ними от этого не меняется. Он конючит, если я его сразу не накормлю. Вечно он ноет, скулит и с идиотской жадной ухмылкой тычет во что-нибудь, вынь да положь. Уверяю вас, мне порой мучительно трудно удержать его в рамках приличия. Этот волосатый обезьяноподобный, он тоже внес в мою жизнь свою лепту. Все зеленое он заставил сиять еще зеленей. Он держал свой красный, едко чадящий факел под каждым листком. Даже мокрый сад он умел озарить. Взмахнет этим своим факелом в мрачном проулке, и девушки вдруг засияют розовой, пьянящей прозрачностью. Ах, как высоко он махал этим факелом! Как гнал меня в дикий пляс! Ну, а теперь с меня хватит. Сегодня мое тело растет выше, выше, ярус за ярусом, как прохладный храм, где пол устлан коврами, и шуршит шепот, и курятся алтари.
Но наверх, сюда, к моей блаженной, ясной голове, поднимаются только тонкие клочья мелодий, волны ладана, а потерянный голубок стонет под самым куполом, и дрожат у надгробий потупленные знамена. И черная ночь качает деревья снаружи в открытом окне. Как глянешь вниз из этакой потусторонности, даже объедки хлеба. Да чего ж прекрасны, да чего прелестны спиральки счищенной грушевой кожуры, тоненькие и крапчатые, как яйцо какой-то морской птицы. Даже стройно выложенные рядком вилки, и те кажутся воплощением логики, точности, смысла. И рожки рогаликов, которые мы не доели, такие желтые, блестящие, твердые, я даже этой руке своей готов благоговейно дивиться, какой веерный разбег оплетенных синими жилами косточек, и какая гибкость, и эта способность сгибаться, сгибаться и сжаться вдруг, и какая умелость. Безмерно восприимчивая, все в себе содержащее, дрожащее от полноты, но ясное, сдержанное, таким представляется мне мое существо теперь, когда желания его не гоняют туда-сюда, когда любопытство его не малюет в тысячи разных цветов. Затаилась, упряталась, безвременная, неподступная. Теперь, когда умер тот человек по имени Бернард, который таскал записную книжку в кармане и делал заметки, фразы для луны, заготовки для черт лица, и как кто глянул, как швырнул сигаретный окурок под буквой «Б» бабочки, смолотые в порошок, под «С» разные обозначения для смерти. И пускай теперь открывается дверь, эта стеклянная, вечно кружащая дверь. Пускай входит женщина, пускай молодой человек в вечернем костюме с усиками плюхается рядом за столик. Могут они мне что-то новое сообщить? Нет, я все знаю заранее. А если она вдруг встанет, пойдет, дорогуша, я ей скажу, теперь ты меня уже не заставишь глазеть тебе вслед. Грохот павшей волны, который во мне звучал всю мою жизнь и меня будил, и я тогда видел комод, захлестнутый петлей света, этот грохот уже не встряхнет мою душу. Зато теперь, проникшись тайной вещей, я могу бродить соглядатаем, при том, что не тронусь с места, не встану с этого стула, могу добраться до самого дальнего края пустыни, где сидит у костра дикарь. Занимается день, девочка прижимает ко лбу водянистые бусики с огоньком в сердцевине. Солнце посылает лучи прямо на спящий дом. Глубже становятся волны, выбрасываются на берег. Назад летит пена. Вода обступает лодку и прибрежный осот. Птицы заливаются хором. Тьма затаилась между стеблями цветов, дом побелел, потягивается спящий понемногу все оживает. Свет натекает в комнату, и тень за тенью сгоняет в угол, и там они повисают непроницаемыми складками тьмы. Что прячет самая срединная тень? Что-нибудь? Ничего? Я не знаю. А, да тут ваше лицо. Я ловлю на себе ваш взгляд. Я-то воображал себя таким просторным храмом, собором, целым миром безграничным, витающим сразу везде, на краю пустынь, но в то же время сидящим здесь. А оказывается, я всего лишь то, что видите вы. Старикан, оплывший с седыми висками, который, я себя вижу в зеркале, оперся локтем на стол и держит в левой руке стакан доброго старого бренди. Хорошо же вы меня стукнули. Я с разгону врезался в столб. Я ерзаю на стуле, хватаюсь руками за голову. Я без шляпы, я выронил трость. Я выставил себя последним ослом. И первый встречный вправе надо мной посмеяться. Господи Боже, как невыразимо омерзительна жизнь! Какие гнусные шутки она выкидывает. Минутой ты свободен, а в следующую минуту не угодно ли выкусить? И вот мы снова сидим среди этих объедков и грязных салфеток. На ноже застывает жир. Ох, беспорядок, гадости, грязь нас окружают. Мы совали в рот мертвых птиц, и при этих-то жирных объедках, замызганных салфетках и маленьких трупиках милости просим жить дальше. Вечно одно. Снова передо мною враг. Глаза вонзаются в наши глаза, пальцы дергают наши пальцы. И так мучительно не хочется напрягаться. Кликнуть официанта, оплатить счет. Надо заставить себя встать с этих стульев. Надо искать свои пальто, надо идти. Надо. Ненавистное слово. Вот я считал себя защищенным. Говорил, наконец-то я со всем этим разделался. А снова чувствую, как волна меня опрокинула, поволокла, разбросала все мое достояние. И теперь мне отыскивать, собирать, сгребать и призвать все свои силы подняться и лицом к лицу встретить врага. Странно, что мы, способные так сильно страдать, причиняем так много страданий. Странно, что лицо человека, которого я не знаю почти, ну, разве что видел, кажется, на борту парохода, плывшего в Африку, некий набросок, эскиз, глаза, щеки, нос, могло так болезненно меня поразить. Вы смотрите, едите, улыбаетесь, томитесь, получаете удовольствие. Вот и все, что я знаю. И такая вот тень. Часок-другой сидевшая напротив маска, из которой торчат два глаза, сумела так меня оттолкнуть, отогнать, смешать со всеми другими лицами, запереть в душной комнате. Метаться заставило, как мечется от свечи к свече мотылек.
Но погодите, пока за перегородкой сверяют счет. Погодите минуточку. Я уже достаточно изругал вас за то, что нанесли мне удар, который свалил меня среди этих очистков, объедков. А теперь расскажу вам в самых простых словах, как под давлением вашего взгляда я начал кое-что замечать. Тикают часы, женщина чихает, подходит официант. Постепенно все возвращается на круги своя. «Послушайте!» — стонет автомобильный рожок, шуршат колеса, скрипит на петлях дверь. Ко мне возвращается ощущение сложности, слаженности, реальности и борьбы. И за это я вам благодарен. И с некоторым сожалением, исполненной доброжелательства, я жму вашу руку и желаю вам спокойной ночи. Слава тебе, Господи, за одиночество. Я снова один. Этот почти незнакомый тип ушел, чтобы успеть на какой-то трамвай, кликнуть такси и отправиться куда-то, к кому-то, не знаю. Ушло глазевшее на меня лицо, давление снято, остались пустые кофейные чашки. Стулья призывно повернулись друг к другу, но никто не сядет на них. Столики свободны, но никто уже не придет, не будет ужинать за ними сегодня. Вознесем же хвалу небесам. Слава тебе, Господи, за одиночество. Дай мне побыть одному, сбросить и отшвырнуть этот покров бытия, это облако, меняющееся от каждого дуновения, весь день меняющееся, всю ночь. Вот я тут сидел и все время менялся, и смотрел, как меняется небо, тучи набегали на звезды, и снова их открывали, и снова наплывали на звезды. Теперь я не смотрю уже на эти их изменения. И на меня не смотрит никто, и я не меняюсь. Слава Богу за одиночество, за избавление от чужого догляда, от гнета тех глаз, от необходимости лгать, сочинять фразы. Моя записная книжка, набитая фразами, свалилась на пол, лежит себе под столом. Придет усталая уборщица на рассвете, высматривая обрывки бумаги, старый трамвайный билет, записочку, а может быть, стиснутую в комок. Придет и все подметет. А как описать луну? Как передать любовь? Какой фразой? Каким именем назвать смерть? Я не знаю. Мне лепет нужен, какой в ходу влюбленных, или коротенькие слова, какие лопочут дети, когда войдут в комнату, увидят мать за шитьем и подбирают с пола яркую шерстинку, перышко, лоскуток ситца. Мне вой нужен, стон, когда буря бушует над пустошью, проносится надо мной, а я лежу, забытый в канаве. Мне не нужны слова. Ничего тут не нужно четкого. Ничего такого, что прелестно. Всеми лапками шлепается наземь. Никаких этих отзвуков, милых эхо, переливающих у нас в душе дикую музыку. Фальшивые фразы. Хватит с меня фраз. Насколько приятнее молчание. Эти кофейные чашки, столик. Насколько приятнее сидеть одному, как морская одинокая птица, расправляющая крылья на свае. Сидеть и сидеть по весь век. И вокруг одни вещи. Кофейная чашка, нож, вилка. Вещи в себе, Ну и я сам по себе. Только не трогайте меня, не подходите со своими намеками, что поздно уже и время закрывать заведение, время идти. Я бы с радостью отдал все свои деньги, только бы вы от меня отстали, не трогали, дали вот так сидеть и сидеть одному. Но метрдотель, он же сам отужинал, появляется, хмурится, вытаскивает шарф из кармана и всем своим видом показывает, что собирается уходить. Им надо уходить. Надо закрыть ставни. Надо сложить скатерти, пройтись мокрой тряпкой под столиками. Да пошли вы к черту! Мне не до того. Мне не до того. А я должен вставать со стула и находить то именно пальто, которое мое, совать руки в рукава. Должен кутаться в шарф по причине ночного ветра и проваливать. Я как не устал и, можно сказать, изношен от того, что вечно терся носом о поверхность вещей. Я, старик, расплывшийся и прямо-таки не выносящий усилий, а вот поди ж ты, я должен уматывать и поспешать на какой-то последний поезд. Снова я вижу передо мной самую обыкновенную улицу. Навес цивилизации догорел. Небо черно, как китовый полированный ус. Но что-то там теплится в небе. То ли фонарный свет, то ли заря. Какое-то движение намечается. На платане, где чирикают воробьи. Ощущение первого брезга. Рассветом я это не назову. Уж какой там рассвет? В городе для пожилого человека, замершего на улице и несколько ошалело глядящего в небо. Рассвет — это некое просветление неба, некое обновление. Новый день, новая пятница, новая 12 марта, января, сентября, новое общее пробуждение. Растворяются и потухают звезды, темнеют полосы между волнами. Над полями густеет мглистая пелена, малиновость скапливается в розах, даже и в бледных розах, висящих под окнами спальни. Птичка чирикает. На ферме зажигают ранние свечи. Да, вечное обновление, непрестанное колыхание вверх-вниз, вниз и снова подъем. Поднимается и во мне волна. Набухает, выгибает спину, опять новая, поднимает меня желание, что-то вздымается подо мной, как гордый конь, когда седок сперва пришпорил его, а потом натянул удила. Какого врага мы видим теперь с тобой, когда стоим, и ты бьешь копытами мостовую? Это смерть. Смерть — это враг. Против смерти скачу я, держа наперевес копье, и текут назад мои волосы, как у юноши, как у Персивала, когда он скакал по Индии. Я даю шпоры коню, непобежденный, непокоренный. На тебя я кинусь, о смерть! Волны разбились о берег. Конец книги читал Юрий Заборовский.